Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Как поссорились драматически с балетными». Во второй части передачи «Один день Ивана Денисовича в оперной версии» и «Что получится, если сравнить издание энциклопедического словаря разных лет». В начале июля коллектив классического балета не пустили на работу в здание по улице Неглиная, дом 6/2. Здесь, в помещении театрального училища имени Щепкина, с 1977 года квартировал театр Владимира Василева и Натальи Касаткиной. 2 июля, как я понимаю, вы приходите на работу.
Нам просто звонят и говорят, что работы не будет, что выставлена охрана. Охране дано устное указание не пускать никого из классического балета на свои рабочие места. Мы добивались встречи с ректором. Этой встречи не было. Ни он не спустился, ни нас не впустили туда. Как только мы подходили к турникету, тут же выстраивалась стенка. Значит, две балерины, Люда Доксомова и Наташа Огнева, они попросили, чтобы их пропустили наверх, чтобы взять балетные туфли и какие-то детали костюмов, которые им необходимы для спектакля. У нас сейчас летний фестиваль, каждый день идут спектакли. Им это было необходимо. Им сказали нет, пусть покупают туфли в магазине. Дальше две наших балерины, это надо было видеть, они объясняли посреднику, что туфли балетные каждой балерине шьются на каждую ногу отдельно, после чего каждая балерина по-своему обрабатывает эти туфельки, разминает их, и только после этого она может выйти в них на сцену. Кажется, дошло. Девочки поднялись наверх, взяли туфли. Спектакль в этот вечер был спасен.
Значит, вы ушли оттуда несолоно хлебавши. Да. В общем, разжившись пуантами. Все, что вам удалось оттуда изъять.
Нет, еще аудиозаписи и ноты.
Обратимся к недавней истории. Когда-то здание принадлежало Московскому хореографическому училищу. В 1966-м сюда перевели Щепкинское училище, но Министерство культуры Советского Союза учредило государственный хореографический концертный ансамбль под руководством Игоря Моисеева и предоставило ему в пользование 1000 квадратных метров площади на Неглинной. Затем Игорь Моисеев ушел, и по его протекции здесь поселился классический балет. Все это было в 1977 году. Директор театра Иван Василев рассказывает.
В 93-м году, без согласия нас, все здание было передано на баланс Щепкинского училища в оперативное управление. В принципе, мы можем оспорить незаконность этого распоряжения Росимущества в части передачи именно наших помещений. После этого у нас, в общем, начались мучения с 93-го года, сколько же лет-то прошло. То есть 16 лет каждый год мы с большим трудом перезаключали договоры с Щепкинским училищем. И каждый раз при перезаключении договора от нас требовали каких-нибудь уступок. У нас уже не 1000 квадратных метров, а 700 квадратных метров. У нас не 3 зала, как было раньше, а 2. В прошлом году сменилось руководство Щепкинского училища, ну, естественно, зачем мы им там нужны? А чисто юридически дальше происходит следующее. Они отказались продлевать с нами вот этот договор, ну, то есть заключать новый договор на один год. А в Гражданском кодексе существует норма, что если срок договора кончился, а стороны продолжают выполнять арендные отношения, то договор считается продленный на неопределенный срок, и такой договор может быть расторгнут после письменного уведомления любой из сторон за один месяц. Вот чего как бы сделано не было в тот момент, когда нас не пустили в наше помещение.
И что вы делали дальше? Потому что, насколько я понимаю, вы написали письмо министру культуры, и вы были в Министерстве культуры.
У нас таким образом сложились отношения с новым руководством Щепкинского училища, что мы обращались в Щепкинское училище с просьбой заключить договор, и не получали на это никаких письменных ответов. Мы неоднократно просили, ну, хоть что-нибудь ответьте. А уж нам в какой-то момент сказали, а вы знаете, мы у вас забираем все эти залы, то есть один зал забираем, а за второй вы будете платить по рыночной стоимости аренду. Ну, я, как бы, может быть, не очень серьезно в тот момент отнесся к этому, потому что знал, что наш договор пролонгирован на неопределенный срок, что он действует. Но вдруг за несколько дней до этого события нашему коменданту доложили, что с 1 июля наших артистов не будут пускать в помещение. Я тут же написал письмо в министерство и еще очередное письмо ректору. А за день до этого события техническая служба Щепкинского училища доложила, что у них есть поручение от руководства отключить на следующий день с 8 утра нам свет и воду. После чего, как бы, я направил телеграмму в Министерство культуры.
Получив телеграмму Ивана Василева, Министерство культуры пригласило к себе руководство балета и Щепкинского училища.
Ну, благодаря помощи Министерства культуры на следующий день нас пустили. Они только забыли включить свет и воду. После чего у нас было еще одно совещание уже у заместителя министра Александра Евгеньевича Бусыгина. Вот после этого нам все-таки все включили, и министерство решило пока что просто погасить страсти, и у нас, как бы, так объявлен мораторий до 20 числа, чтобы мы попытались как-то друг с другом договориться.
Вот если до 20 июля вам не удастся договориться, как не удалось до сих пор, то что тогда вас ждет?
Министерство культуры обещало подыскать для нас другое помещение. Мы сами, естественно, сейчас будем искать для себя другое помещение. Но пока у нас вот договор действует, уведомления от Щепкинского училища мы не получали, то есть у нас как минимум месяц есть, чтобы сидеть там на законных основаниях.
А теперь послушаем ректора Щепкинского училища профессора Бориса Любимова.
После 91 года возникли совершенно иные, чем в Советском Союзе, проблемы собственности. Было распоряжение соответствующее о том, что оперативное управление на все помещение по адресу Неглинная улица, дом 6/2, принадлежит Щепкинскому училищу. Слово «классический балет» там никак не упоминается. Я не буду касаться мелочей, потому что, конечно, нахождение разных организаций под одной крышей и с одним входом крайне сложно. Я сейчас просто даже не говорю о тесноте. Пока вот просто об этом, об административном положении, когда у тебя на 5-м этаже в подъезде находятся люди, которые проходят через твое помещение и никак тебе не подчиняются, при том, что здание-то находится в твоем оперативном управлении. Как это связано с пожарной безопасностью, вообще с безопасностью, вообще с нахождением и прохождением очень разных людей по спискам, которые нам сейчас представлены. Это технические детали, которые, может быть, неинтересны, хотя все-таки вот как-то полгода назад ко мне приходит некий человек и говорит, что вот я массажист этого классического балета, а вот нельзя ли, чтобы, как это раньше было, я сюда мог проводить своих гостей. Я говорю, нет, нельзя. Фактически в этом помещении любой человек может осуществлять индивидуальную трудовую деятельность. Я об этом ничего не буду знать. Еще более неправильно, другое, уже больше года действует так называемый 94-й федеральный закон. Хороший он закон, плохой он закон, это другой вопрос. Но подчиняться ему надо. Любая проверка, которая обнаружит, что у нас в нашем помещении, которое находится, повторяю, в моем, ну, в нашем Щепкинском оперативном управлении, находится некая посторонняя структура на условиях безвозмездного пользования, это такое вопиющее и кричащее нарушение, за которое я просто сразу положу голову на плаху. И не только я, но и, соответственно, наши учредители Министерства культуры Российской Федерации, которые это, кстати говоря, прекрасно понимают. То, что мы фактическим нахождением нашей территории не соблюдаем этот 94-й закон, и как наши соседи думают, что этот федеральный закон, который, вообще говоря, превыше не только руководителя Щепкинского училища или классического балета, но превыше и нашего учредителя Министерства культуры, может ли такое быть, чтобы на территории Российской Федерации он действовал везде, кроме Неглинной улицы, дом 6/2? Но я не только не нарушаю что-либо, любой правоустанавливающий документ, а я, напротив, не выполняя 94-й закон, нарушаю российское законодательство, которое должен очень строго ответить.
Еще одна проблема студентам в Щепкинском училище – тесно.
Есть еще один существенный момент. Мы в результате этого существования у нас за стеной наших соседей, мы не можем в полной мере выполнять еще один из пунктов 4 статьи 13 федерального закона номер 124 об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Дело в том, что количество метров, которые приходится сейчас на душу студента в нашем Щепкинском училище, меньше, чем полагается. И это не мое решение, это решение комиссии, уважаемой комиссии Министерства культуры под председательством директора Департамента науки и образования Олега Петровича Неретина. Комиссия пришла к этому выводу, рассмотрев наши бумаги 26 июня 2009 года. И 29 июня 2009 года мы получили эту бумагу, утвержденную заместителем министра культуры Российской Федерации Павловичем Хорошиловым. Только после этого мы и провели ту акцию, которую мы провели. Значит, мы, во-первых, с одной стороны, ущемляем права наших студентов, которые не получают должного количества метров на душу населения. Но, а самое главное, что еще раз хочу сказать, что мы нарушаем 94-й федеральный закон. Получается смешная вещь. Для того, чтобы покрасить стену, мы должны объявлять тендер. А вот то, что у нас на 700 квадратных метрах, в 700 метрах от Кремля сидит некое постороннее нам учреждение, которое не платит ни копейки аренды, это можно. Нет, этого нельзя. Сразу хочу сказать, что дело тут вот совсем не в аренде, хотя и в аренде тоже. Сейчас я к этому вернусь. Мы совершенно не собираемся там поселять кого-то, издавать это помещение. Упаси Боже, мы нуждаемся в помещение. Поэтому, когда в одной из газет один из представителей балета сообщил, что там уже появлялись коммерческие структуры, это прямая ложь, появлялись туда и пытались посмотреть, что там происходит, проректор и заведующий учебным отделом. Но это, так сказать, боком судья, что называется.
Тесно и танцором классического балета, говорит Наталья Касаткина.
75 человек в одном зале могут уместиться. Может быть, зал меньше 18 на 14. Для того, чтобы сделать, извините, томбе по дубурегли, сад по дыша, вот нужна вот такая диагональ. Чтобы пройти по кругу прыжками, это же турнал называется, чтобы пройти этот круг, нужен вот такой размах. Меньше нельзя. В маленьком зале мы этого не делаем. Мы тренируем их в большом зале. Но маленький зал нам необходим тоже. Значит, в двух залах у нас ежедневно идут классы, экзерсис. Тренинг, скажем так. Специфика человеческого тела. Я думаю, что вы знаете, чем отличается мужчина от женщины.
Тем, что мужчина до гроба остается детьми, а женщины нет. Но у вас другая.
Я говорю о теле. Совершенно другая мышечная система. Поэтому мужчина занимается в одном классе, а женщина в другом. И при том, что у нас один зал маленький, где нельзя распрыгаться по-настоящему, мы меняем. Через 2 дня, через 3 дня, ну, по-разному, меняем. Мужчина переходит в большой зал, женщина в маленький. И таким образом мы поддерживаем тот уровень, которым восхищаются в «Нью-Йорк Таймс», в «Асахе», в других, «Гардиан» и других хороших газетах. Ну, не принимали бы нас на 300 спектаклей, если бы мы не нравились, наверное, да? Ну, чтобы вот это вот все поддерживать, нам необходимы вот эти 2 зала. Неужели это так много? В Москве 2 зала для авторского балетного театра. Вообще в России 3 авторских театра балетных. Это театр Григоровича, но он сейчас, его, слава богу, и в Большой приглашают. Ну, был момент, когда он только там работал.
В Краснодаре.
Только в Краснодаре, да. Потрясающий совершенно театр балета Эйфмана, он так и называется. У него широкий репертуар, тоже основанный на классике, на едином каком-то стиле. И наш театр, основанный на классических балетах и наших личных. Они все отличаются, но всего 3 на всю Россию. В Москве 1. И вот этот театр сейчас уничтожается.
Передаю слово Борису Любимову.
Есть еще один момент, который должен, мне кажется, заинтересовать наших слушателей. Мы получаем, скажем, документы и бумаги от классического балета с адресом «Москва, Скаковая улица, дом 3». Вот это интересно. А еще одну бумагу мы получаем с Ленинградским проспектом. Это все ведь не Северное и не Южное Бутово. Это довольно близко от Москвы. Значит, есть некое здание на Скаковой улице, дом 3. Я там не был. Но я, тем не менее, вижу, что там происходит. Там, например, находится, вот я вижу мне на фотографии, ВТО, техцентр, все виды ремонта, улица Скаковая, дом 3. Вот оно, это очень большое и почтенное здание, Скаковая улица, дом 3. А вот здание на Ленинградском проспекте 25. Это ведь не район Шереметьево, правда, 25. Значит, я не задаю вопросы, есть ли там, скажем, некая субаренда. Это, мы не в коммунальной квартире, я в чужой суп не заглядываю. Но я хочу понять, тем не менее, что же это за театр, у которого есть аж два помещения на Скаковой улице и Ленинградском проспекте, и при этом еще он использует... пятый этаж нашего... Так можно замечательно жить. Я не спрашиваю, почему театр за 17 лет не построил, так сказать, свое здание. В Москве за это время многие театры сумели это сделать. Да? Не мое дело. Но я хочу сказать, что если у театра есть два помещения на Скаковой улице и Ленинградском проспекте, то, может быть, не надо ущемлять права наших студентов и не надо нарушать 94-й федеральный закон.
Что за помещение на Скаковой, переспрашиваю я Ивана Василева.
Ну, а догадайтесь, чего общего между Скаковой и Пушечной? Ну, и то, и другое называется недвижимость. А недвижимость, она для чего нужна? Ну, и вот так сложилось, что нам тоже предоставили эту площадь 1,2 гектара с памятниками архитектуры под строительство театра в 93-м году. А построить мы там ничего не можем, потому что два было целевых назначения – реконструкция памятников и строительство нового театра. Законодательно реконструкцию памятников запретили, а правительство Москвы тоже с согласованиями с федеральными структурами взяло и установило огромнейшую охранную зону, в которой строить ничего нельзя. Выяснилось в 2000-х годах, что на самом деле, хотя нам все это Москва предоставила, и здание, и землю, а является это федеральной собственностью. И это подлежит перерегистрации в федеральную собственность. И вот, начиная с 2000 года, правительство Москвы, Росимущество судятся, разбираются со всем этим. Они судятся, а мы там ничего делать не можем. В результате Москва попыталась у нас тоже это забрать. Выпустили постановление, чтобы расторгнуть с нами договор аренды. Мы выиграли во всех инстанциях. Договор нам оставили, а постановление до сих пор существует. Ну вот ждем, а Росимущество, к сожалению, тоже не проявляет большой инициативы по решению этого вопроса. Сейчас, кстати, вот из хорошего пришел новый министр культуры, и мы получили замечательное письмо впервые, что принято решение финансировать строительство нашего театра, что Министерство культуры обратилось с Росимущество с просьбой ускорить процесс разграничения. Ну, это было где-то в, по-моему, в начале года, да, до сих пор ответа из Росимущества по этому поводу нет. Проблема действительно серьезная. Это Москва и Российская Федерация. Только кто-то сверху может этот конфликт разрешить.
Примирить Москву с Россией, да, может только кто-то сверху.
Да. Обратились к президенту. Удивительно быстро он ответил на наше письмо. То есть дал поручение разобраться в этой ситуации. Это было в сентябре, по-моему, месяце. Вот до сих пор разбирается. Результатов тоже пока нет.
Я спрашиваю Бориса Любимова, отчего все-таки руководство Щепкинского училища не предупредило своих соседей о том, что 2 июля их не пустят в репетиционные залы?
Разговоры об этом у нас были не однажды. Дело в том, что у нас нет бессрочного договора. У нас срочный договор, который закончен с ними, вот он лежит передо мной. Срок его действия начинается он с 30 декабря 2007 года и заканчивается 29 декабря 2008 года. Мы его отказались подписывать, потому что, и высказались не потому, что мы не любим искусство балета вообще и классический балет в частности, потому что подписание такого договора, теперь оно незаконно. На самом деле, мы не являемся собственником этого здания. Собственником этого здания является Росимущество. Договор может быть только так в том случае, если он подписан тремя сторонами, если Росимущество оценит это помещение, выставит его на аукцион. А вы можете представить, сколько это помещение, аренда его может стоить, объявит конкурс, и только тогда классический балет это может выиграть. Но, повторяю, мы-то в этом совершенно не заинтересованы. Мы хотим, чтобы наши студенты занимались не в том зале, где у них потом оборотники бывают, а в тех пространствах, которые находятся там. А там, между прочим, достаточно много всего. И понимая, что договориться невозможно, мы писали письма нашим совместным учредителям Министерства культуры Российской Федерации. Вот мы и получили ответ, кстати, от комиссии, которая это рассматривала вопрос. Дата подписи замминистра Хорошилова 29 июня. 30 июня мы это получили, 2 июля мы и совершили ту акцию, которую, если бы мы не совершили ее, уверяю вас, ВОЗ был бы еще и ныне там, он пока и ныне там, но, по крайней мере, к этому привлечено внимание. Вот сейчас уже не только наши соседи должны понять, что так больше жить нельзя, но и наши учредители Министерства культуры тоже занимаются не вопросом. На нашей встрече, которую проводил замминистра культуры Российской Федерации Бусыгин, который прямо сказал, что, конечно же, мы прекрасно понимаем, что театр больше там находиться не должен, но мы прекрасно понимаем, и мы это понимаем, что за один день, конечно же, не найдешь помещение равное. Ну, равное не найдешь. Но, во-первых, у меня возникает вопрос, почему эти залы не были построены за 17 лет в том здании, которое было отведено под классический театр Касаткина и Василёва в 91-м, по-моему, году. Да, ну, за 18 лет, ну, два зала-то можно было бы сделать. Вот и все. Вот та картина, которая нами видится так.
Вся эта история крайне неприятная. По две стороны баррикад оказались люди, которых я люблю и уважаю. Разговаривать с ними я бы предпочла о более возвышенных материях, чем спор хозяйствующих субъектов. Разрешить его, как мне представляется, ни Щепкинское училище, ни классический балет не в состоянии. И те, и другие основательно запутаны в сетке взаимоисключающих законов и подзаконных актов. Остается уповать на совместное решение Министерства культуры, Росимущества и московских властей. На то, что они услышат голос Владимира Василёва и не оставят театр бездомным.
Если мы ездим по всему миру, то, наверное, мы не очень плохой театр. У нас в репертуаре 26 спектаклей. И если нас приглашает весь мир, если мы свободно работаем в Москве, то как можно нас уничтожать? Мы хороший театр,
говорил Владимир Василёв. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чью ненависть вызвала деятельность правозащитницы Натальи Естемировой? Об этом говорим с обозревателем «Новых известий» Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Коротко о главных новостях. В Чечне похоронена правозащитница Наталья Естемирова, убитая в среду в Ингушетии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в Грозном в церемонии прощания участвовали сотни людей, правозащитники и местные жители, которым Естемирова помогала в поиске похищенных родственников. Акции в ее память состоялись в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах. Власти заявили, что убийство связано с профессиональной деятельностью правозащитницы и пообещали найти преступников. Убийство Естемировой резко осудили Соединенные Штаты, Европейские Союз, российские международные правозащитники. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного для теракта, сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. Адвокаты обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обжаловали отмену оправдательного приговора. Жалоба подана в президиум Верховного суда. Мосгорсуд будет рассматривать дело 10 скинхедов, обвиняемых в тяжких преступлениях, с участием коллегии присяжных. Такое решение принято на сегодняшнем заседании по ходатайству обвиняемых. Суд не изменил меры пресечения подсудимым, семеро из которых находятся под стражей, а трое под подпиской о невыезде. В России в четверг выявлен новый случай заболевания гриппом H1N1. Как сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, еще у двух человек обнаружены симптомы этого заболевания. Сейчас в России официально зарегистрированы 5 случаев заражения человека опасным вирусом. Парламент Исландии высказался за начало переговоров о присоединении страны к Европейскому Союзу. К вступлению в ЕС призывает правительство Исландии, заявляя, что это поможет стабилизировать экономику страны. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи Иван Денисович на оперной сцене и что получится, если сравнить издание энциклопедического словаря разных лет. В Пермском театре оперы и балета его руководитель, лауреат «Золотой маски» Георгий Исаакян поставил «Один день Ивана Денисовича». Оперу по повести Александра Солженицына написал Александр Чайковский. С композитором беседует Татьяна Вольцкая.
Часто увидишь такой буклет, выпущенный к спектаклю. Вышки, колючая проволока, лицо Солженицына с лагерным номером на шапке. Декорации соответствующие. Снега, слоистые, как нары, ледяные разломы, мрачные толпы картонных зэков. Александр Владимирович, как писалась эта опера?
Писалась она очень быстро почему-то. Я ее начал писать в прошлом июле. Это был такой заказ Пермского театра. А в мае вот уже сыграли премьеру, так что за 10 месяцев ее сделали.
Трудно себе представить все-таки оперу на такой сюжет мне, как человеку простому. То есть что-то ведь нужно было сделать с этим текстом, чтобы написать на него музыку.
Вот знаете, мне тоже поначалу было трудно себе представить, как это может быть, но потом оказалось, что ничего с этим текстом делать не надо. И вот этот текст абсолютно идентично, ничего не переделывали. Ну, естественно, мы его сократили. А так, какой текст... Практически на 99,9% он совершенно неизмененный. И оказалось, что в нем, если прислушаться к нему, то в нем какая-то своеобразная музыкальная ритмы существует.
Ну, в каждом настоящем художественном тексте, я думаю, он идет от музыки.
Совершенно верно. И вот это вот раскрылось здесь, и это было для меня еще лишний раз подтверждение, что это действительно великая литература. Так что мы только сделали план, ну, типа сценария, что ли. Я и режиссер Георгий Исаакян, постановщик и художественный руководитель театра Пермского, он как бы сделал вот эту конструкцию, а я делал монтаж текста. Ну, конечно, на сцену невозможно все, как бы там много и разговоров, и все, но основное то, что происходит, вот они встают, там у них обыски, то, все, потом они идут на работу, работа, и они с работы возвращаются. Опять обыски.
Выделены ли какие-то персонажи, те, которых выделяет Солженицын, например, вот тут капитан, герой, который был счастлив, что ему досталась лишняя тарелка супа?
Конечно. А они все действуют там. Все эти люди, практически все выделенные Солженицыным, там все это есть. И капитан, которого потом в карцер, значит, забирают. Вся эта история с капитаном происходит...
А вот утро Ивана Денисовича. фрагмент оперы Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича». Александр Чайковский.
Мы взяли два как бы таких вставных номера из той жизни, которая там происходит. Это эпизод, как бы вот дуэт самого Ивана Денисовича с женой, где она рассказывает о жизни, то, что в деревне происходит, о жизни колхоза, о том, как ковры там, значит, вот стали красить, бизнес такой начался. И этот эпизод, и второй, это рассказ бригадира. Он рассказывает о себе, то, как он попал в лагерь, и эпизод с девушками в поезде, когда его скрывали девушки ленинградские в купе. Это вот два таких вставных эпизода. И еще у нас мы придумали, так же, как у Солженицына, в конце книги словарь зэков. Для зрителей, чтобы они знали, что это такое, и, может быть, кому-нибудь в будущем пригодится.
Грустное замечание, конечно. А вообще, каково было обращаться к этому материалу? Тяжело ведь, наверное, с такой глубиной, как вам пришлось.
Вы знаете, с одной стороны, тяжело... Ну, конечно, потому что, конечно, тема такая, в общем, как бы малоприятная. Но, с другой стороны, тут два момента есть. Первое, что когда в это вгрызлись, то я обнаружил, что, во-первых, отношение сейчас, вот у меня было к этой теме, менее социальное, что ли, и более как к сильному очень произведению именно искусства. То, что вот этот вот аспект сдвинулся в понимании того, что это уже не просто вот рассказали когда-то то, о чем скрывали. Но теперь с гораздо большей силой ты воспринимаешь, насколько здорово это написано. А второй аспект, я уж не знаю, как его назвать, это то, что мне кажется, что... А вот в сегодняшних лагерях, там, по-моему, сейчас пострашнее будет. Ну, я имею в виду, вот где сидят уголовники, вот их мир, то, что там происходит, это между собой. Потому что здесь ведь очень важно, что честные люди же сидели. И отношения у них были построены между собой на порядочности.
За исключением тех, ну, кого с особой отметкой специально сажали к уголовникам. Сажали,
да. Но я говорю, вот как основная масса, это же были, в общем-то, лучшие люди страны. И образованнейшие люди сидели, и так далее. А сейчас те, которые сейчас сидят, вот эти все бандиты. И вот если сравнить, наверное, вот эту массу, сидящую сейчас, то вряд ли такую повесть кто-нибудь сможет написать, где величие порядочности, оно встает на первое место практически.
А как приняли оперу в Перми?
Там же ведь кругом были лагеря. Даже вот играли, ну, у них такой фестиваль, они делают в Перми, ну, номер лагеря. И они делают прямо внутри этого лагеря, в бараке. Ну, он как музей. И вот там даже показывали какие-то отрывки из этой оперы тоже. Приезжали люди, те, которые сидели. И у нас даже на премьере были люди, которые были одними из последних политических заключенных. Естественно, наверное, все как-то не хотят об этом вспоминать, но, тем не менее, говорили, что всколыхнуло их все это дело. Хотя в Перми разделилось общество, потому что многие были против того, чтобы вообще это было. Не надо это вспоминать, потому что это неприятно, это вообще не нужно портить настроение себе, еще раз вспоминать о том, что с нами произошло. А другая часть, наоборот, говорит, что это надо, чтобы узнали. Так что там очень были большие и идут дискуссии по этому поводу. Я думаю, что это крайне важно, чтобы это уже теперь, мало того, что надо знать, как это все было в действительности, но это же уже факт истории этого государства. И замалчивать это просто катастрофическая будет ошибка.
Отчуждение
Татьяна Вольская разговаривала с композитором Александром Чайковским, автором оперы «Один день» Ивана Денисовича, представленной на сцене Пермского театра оперы и балета. Дирижер Валерий Платонов, художник Эрнст Гейдельбрехт, лауреат «Золотой маски» этого года. В роли Ивана Денисовича Павел Брагин, в роли его жены Татьяна Полуэктова. Впервые спектакль, как я уже говорила, показали на традиционном, прошедшем здесь в четвертый раз фестивале, полное название которого звучит так: «Дягилевские сезоны. Пермь, Петербург, Париж». А я процитирую рецензию из «Новой газеты». Гипсовые, крашеные бронзянкой, могучие люди в телогрейках стоят на сцене. Идеальные граждане державы, способные снести ее тяготы на плечах. Кругом мгла и снег, стальная колючка, пласты толи, снега и бревен. Они похожи на ярусы стеллажей морга. Кто видел, как из черных вод формалина подымают тела неопознанных, безымянных, не забудет. Встает страна огромная, неопознанная, зарытая в мерзлоту с лагерной биркой. Русская опера эпична, а ее ключевая тема все та же – жизнь за царя. Зэк Ще-854 и все, кто с ним, строят державу. Мы и ныне стоим на построенном, но какой ценой? Чего стоит в этой цивилизации человек? Лагерь здесь фокусирует на себя жизнь страны. Он – линза, где сходится в единый пучок война, Москва, Ялтинская конференция, голодная деревня, непрочная идиллия передовой советской молодежи. Лагерь – обушок, на котором черт молотит колосья судеб, а Бог испытывает каждую душу. Конец цитаты. А в Музее политических репрессий на территории бывшего лагеря «Пермь-36» летом проходит фестиваль «Пилорама». В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наш постоянный рецензент, книгачей Илья Смирнов, появился с тремя неподъемными томами энциклопедических словарей и, кажется, хочет показать какой-то фокус.
Скорее эксперимент. Но вот кто сказал, что впечатляющие эксперименты у всех на глазах могут показывать только химики? Вот вам эксперимент по истории. Идею подбросил один журналист, когда пришел в собрание историков с энциклопедическим словарем 81-го года. Вот смотрите, главный источник фальсификации. Троцкизм есть, а Троцкого нет. Если человека казнил чужой тиран, Пиночет или там Нерон, это указано. А если Сталин, мы об этом из словаря не узнаем. Ну, конечно, согласились историки, ваши претензии справедливы. Но ведь советской власти давно нет, и словари изменились. Нет, ничего не изменилось. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, давайте проверим. Перед нами советский энциклопедический словарь. Вышел за год до смерти Брежнева. И большой энциклопедический словарь 98-го года, в котором Россия, уже не советская, подводит итоги второго тысячелетия.
Они очень похожи, только первый зеленый, а второй коричневый. И если открыть первую страницу, просто один и тот же текст. Картинка та же самая.
Издательство то же самое, только переименованное. И председателем научно-редакционного совета был один и тот же академик Александр Михайлович Прохоров, нобелевский лауреат. И подбор статей, и тексты их в основном совпадают. Так что коллегу-журналиста могу понять. Но то, что не совпадает, может дать нам уникальные характеристики эпохи. Ведь энциклопедия все-таки особый источник, содержащий не просто информацию, но строгие выверенные установки. Что в данном обществе правильно считать правильным?
Наверное, в новом словаре отражено то новое, что за это время произошло. В Америке выбирали новых президентов, соответственно, читаем: Клинтон Билл Уильям, президент США от Демократической партии. Еще должна была появиться информация про разнообразных врагов советской власти, и политические оценки, наверное, изменились.
Ну да, это первый поверхностный слой предсказуемых изменений. Вот смотрите, в новом словаре ваш любимый Некрошус. Государственная премия СССР, 87-й год, ну, стал знаменит и отмечен. Еще появилась статья «Рок-музыка». Лучше бы не появлялась. Я цитирую: «Совокупность течений поп-музыки, объединенных принадлежностью к молодежной субкультуре на основе соединения коммерческого джаза со шлягером». По-моему, это бессмысленный набор слов. Несомненный позитив, да, то, что вернулись в свободный доступ ранее считавшиеся нецензурными Троцкий, Солженицын, даже генерал Власов. А что в минусе? В статьях философских исчезли ссылки на Энгельса. Между островом «Пионер» и пионерами названием личного состава инженерных частей мы не найдем ни пионер-вожатого, ни пионер-лагеря, ни пионерской правды.
Ну, наверное, это тоже отражение реальности. Пионерские лагеря-то закрылись.
Но они были. И то, что в нашей стране детская газета «Пионерская правда» имеется в виду, выходила тиражом 9 миллионов экземпляров, значимый исторический факт. С ним поступают по принципу «сделать бывшее небывшим». Мирхольд, например, в новой версии биографии перестал быть членом партии. Зато теперь ему больше не свойственны формалистические тенденции. Совершенно правильно убрали эту глупую фразу. И не потому, что классик должен быть идеален, а потому что в энциклопедии неуместны ярлыки, только строгая терминология.
А в жизнеописаниях ученых, например, что-то изменилось?
Известный специалист по античности Алексей Федорович Лосев при жизни, то есть в старом словаре, переходил на марксистские позиции. А после смерти в новом издании вроде как вернулся обратно на идеалистические. Мистика, однако, иногда они возвращаются. А если серьезно, мы с вами говорили, несомненным достижением перестройки стало то, что в археологии и медиевистике прекратилась борьба с норманизмом. Это досадная отрыжка сталинской кампании против космополитов. Так вот, из статьи «Нормандская теория», слава богу, убрали эпитеты «буржуазная» и «несостоятельная». Хотя должен отметить, что и в старом словаре содержалась информация о происхождении Рюрика и о том, кто такие варяги. Так что читатель мог бы и сам сделать выводы, кто здесь несостоятельный буржуй. Но порою ожидаемых изменений не находишь. Вот смерды. Согласно старому словарю, крестьяне-общинники в Древней Руси изначально свободные. Как раз в 80-е годы такая трактовка в научной литературе подвергалась серьезной критике. Утверждалось представление, что смерды – это специфическая категория неполноправного населения. Не зря же само слово звучало как «бранное». Но эти публикации прошли мимо словаря.
Вряд ли древние князья, владевшие смердами, могли как-то повлиять на издательство «Большая российская энциклопедия».
Знаете, с новыми князьями тоже непросто. Вот мы с вами отметили, с падением советской власти появились биографические данные антисоветчиков. Но на самом-то деле ряд злейших врагов коммунистической партии был удостоен вполне уважительных характеристик еще тогда, в 81-м году. Иван Ильин, цитирую, философ, представитель неогегельянства, дальше вполне нейтральное, с 1922 года за границей. Ни слова о том, какой политической деятельностью он там занимался, о его отношениях с фашизмом. Василий Розанов произведен в философы, подчеркиваю, при Брежневе произведен, не при Ельцине. Так что в новой редакции словаря к его характеристике по существу добавлена только откровенно бредовая фраза про какое-то завершение российской истории в октябре 1917 года. Само словосочетание «религиозная философия» весьма сомнительное в контексте 20-го столетия, особенно с точки зрения материалистов. Оно оттуда же, из брежневских времен. И заметьте, что Троцкого, Бухарина, их в тогдашнем словаре просто нет. Они вычеркнуты из истории. У крупнейшего ученого-марксиста Дьорди Лукача отмечены серьезные политические ошибки. У Ивана Ильина политических ошибок не усмотрели.
Так что же, реабилитация врагов советской власти началась задолго до ее падения? Так получается?
Очень избирательные. Видимо, толерантность можно было проявить к тем, кто атаковал непогрешимое учение с крайне правых, ультрареакционных позиций, но только не к еретикам слева. А в 90-е годы эта тенденция, время назад, просто получает дальнейшее развитие. В компанию к Ильину и Розанову добавили Иоанна Кронштадтского, из иностранцев Мирча Илиаде, опять-таки забыв упомянуть, какой политической деятельностью занимался этот герменевтик румынского фашизма. Вот еще актуальное развитие сюжета из песни Наутилуса Помпилиуса «За красным восходом коричневый закат». В старом словаре нет персонально Бандеры, но есть соответствующие украинские организации – АУН, УПА. В новой версии вроде бы похожий текст, только заботливо удалены определения идеологии, которой эти люди придерживались, их практики террористической, указания на сотрудничество с гитлеровцами, то есть удалены исторические факты. И заметьте, не Ющенко с Тимошенко эту редактуру производили.
Скажите, а она затронула только гуманитарную сферу?
Ну, медицину вы куда отнесете? В советском словаре гомосексуализм – это половое извращение. В постсоветском уже не гомосексуализм, а какая-то гомосексуальность. Гомосексуализм как синоним через запятую. И не извращение, а ориентация. А вообще-то самая интересная идеологическая правка связана как раз с естественными науками. Смотрите внимательно. Тут важно каждое слово. Советский словарь. Астрология. Учение о якобы существующей связи между расположением небесных светил и историческими событиями, судьбами людей и народов. Постсоветский словарь. Учение о воздействии небесных светил на земной мир и человека. Заметили? Слово «якобы» пропало. И дальше. Феномены астрологии связываются с тонкими космическими и биокосмическими ритмами. Вы как человек с большим опытом работы в СМИ, надеюсь, понимаете, что они сделали.
Да, фраза строится таким образом, как будто эти тонкие биокосмические ритмы на самом деле существуют, так?
Точно. Дальше смотрим. В старом словаре за экстраполяцией следует экстрасистолия. В новой редакции между ними вставлено еще одно понятие, очень важное с точки зрения прогрессивного развития нашей страны в конце 20-го столетия. Вы догадываетесь, какое? Экстрасенс. Термин, употребляющийся для обозначения человека, обладающего способностями сверхчувственного, экстрасенсорного восприятия или воздействия. Ну, еще из той же оперы на букву «Т». Телекинез. Перемещение человеком физических объектов без посредства мышечного усилия. Попытки объяснения феномена телекинеза предпринимаются в парапсихологии. Ну и тому подобное. То есть, согласно главному энциклопедическому словарю, феномен «фуху-фуху святым духом» он действительно существует. Смотри в выходных данных. 6 научных редакторов только по физике. А потом мы будем рассуждать о том, что несчастные больные старики, которые отдали последние деньги экстрасенсорному жулью, они, видите ли, сами виноваты.
Теперь, Илья, я вижу, что вы принесли еще и третий том. Он темно-красного цвета, большое цветовое разнообразие.
Это последняя модификация, новый большой энциклопедический словарь от Большой российской энциклопедии, 2008 год. Так что я мог бы рецензировать его как книжную новинку, но процессы интереснее проследить в историческом развитии.
Изменился макет, другие иллюстрации, это то, что я вижу.
Да, а из тех статей, которые мы цитировали, по сравнению с 98 годом, всерьез переработаны две. Про рок-музыку и про смердов. Получилось не очень внятно, но хотя бы не содержит дезинформации. Еще в статью «Телекинез» таки вставлена оговорка, не подтвержденная научным экспериментом. При этом экстрасенсы у нас, как и 10 лет назад, все еще обладают способностями сверхчувственного восприятия и воздействия. А статья «Парапсихология» заканчивается словами. Явления, изучаемые парапсихологией, не получили удовлетворительного научного объяснения и вызывают острые дискуссии. То есть явления, не подтвержденные экспериментами, по-прежнему существуют. Только глупая наука не в состоянии их объяснить. Мне кажется, базовый энциклопедический словарь для страны, которая на что-то претендует в третьем тысячелетии, и желтая газетенка, заполненная рекламой экстрасенсорных воздействий какой-нибудь потомственной ясновидящей целительницы Дарьи, это все-таки разные жанры. А вам так не кажется? Но за 10 лет, с 98-го, многочисленные научные редакторы так и не осмелились поставить перед издательством такой вопрос. Видимо, и это должны были сделать за них Путин с Медведевым.
Ну, в области, наверное, тоже как-то отражается время, эпоха.
Совершенно верно. Стремление, нет, ну, скорее, побуждение. А не вернуться ли нам к норме, к здравому смыслу? Ну, да чего же робкое, непоследовательное, шаг вперед, два шага назад.
Получается, что верить нельзя вообще никому и ничему, не только интернету или Википедии, но даже изданиям, прошедшим многоступенчатую проверку и научную редактуру.
Про Википедию отдельный разговор, что касается справочной литературы, но с отменой исторического материализма его принципы действовать не перестали. Жить в обществе и быть от него свободным нельзя. И нет таких башен из слоновой кости, ни академических, ни эстетических. И уж, конечно, ничего кроме смеха не вызывает такое мнение, что вот, мол, при тоталитарном режиме людей подвергают обработке в пользу определенной идеологии, а при другом нетоталитарном уже не подвергают. Подвергают при любом режиме. И методы ничуть не более корректны. И меняется что? Направление обработки. А как оно меняется, надеюсь, наши уважаемые радиослушатели, люди грамотные, сами сообразят и сформулируют.
Илья Смирнов сравнивал между собой энциклопедические словари разных лет. Года смерти Брежнева, затем 1998-го и последние 2008 года издания. Результаты сравнения весьма любопытны. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».